и вошел знакомый ей Замойский, но с незнакомым, небудничным, драматическим видом, и это сразу передавалось сердцу. Необычен был его приход, и строгий вид его, сохраняющий гордость при низком поклоне почтительности и суховатый тон в произнесении страстных слов. Ваше императорское величество, оказавшись случайно в Петрограде и будучи свидетелем событий, я почел за долг не возвращаться в ставку, но явиться к вам и предложить вам свою шпагу. И стоял гордо почтительно. Польский гонор, ты несравним. Висела на боку его простая офицерская шашка. Но верно, да, только шпагою она и могла быть названа в этот момент. У государыни выступили слезы. «Благодарю вас, благодарю вас!» Протянула она ему руку для поцелуя. У нее была масса войск в охране. Ничего не добавляла ей одна шашка и один револьвер. Но сколько же добавляло подкрепление духу, пока оставалась такая верность, оставалась надежда. А она никогда ничем не выделяла этого флигель-адъютанта. Она даже препятствовала переезду его легкомысленной жены в Могилев, чтобы сохранить строгие нравы ставки. А когда ожидался в ставку Николаша, предлагала удалить Замойского на это время. Но от Замойского же теперь узнала впервые столько потрясающих петроградских новостей и общую картину, что распахнуты все тюрьмы и все беглецы из острогов стали во главе мятежного движения. А дума, конечно, присоединилась к нему, а главное — казаки, незыблемые опоры российского трона, изменили и оказались заодно с мятежниками. После потери казаков уже не за что было держаться. Тут еще добавили, приехавший из Петрограда отец Ани Вырубовой, и какие сведения притекли по телефону к Бенкендорфу, к фрейлинам. По рассказам, уже полгорода было захвачено, если не весь. И несгибаемая императрица, никогда не поддававшаяся и не поддавшаяся мужа своего требованиям, всей этой рвани и образованной черни, теперь впервые расплавилась, как перед ликом вулкана. И в час дня она отправила загадочно молчащему государю: уступки необходимы, стачки продолжаются, много войск перешло на сторону революции. Про казаков она не могла вымолвить. Глава 91. Прапорщик Георгий Шабунин любил заниматься с солдатами, как с детьми, которых бы он обучал, окончив университет в мирное время. Это и был самый неподдельный народ, которому Шабунин и мечтал служить, неся свет и знания. Но суждено ему было из университета не поехать к народу вглубь его темных сел, а в несколько месяцев пройти школу прапорщиков. И вот народ сам пожаловал к нему сюда, в натолканные казармы на Выборгской стороне. Шабунин, и не будучи дежурным, часто ночевал в расположении батальона. В своей ротной канцелярии оставался с солдатами на вечерние внеслужебные часы, писал им письма домой, подучивал их грамоте, беседовал, но отнюдь не в революционном духе. И с солдатами Шабунин себя хорошо, вольно чувствовал, а к офицерскому бытию что-то не мог привыкнуть. Старшие офицеры ловили его на упущениях и цукали. И даже в последних днях он был опозорен командиром батальона перед всеми офицерами. Тот вызвал их всех в библиотеку офицерского собрания при оружии, вызвал Шабунина вперед и выговорил, что на днях в трамвае он не потрудился полноуставно отдать честь моряку, капитану первого ранга, а лишь привстал со своего места и отдал честь, полусогнувшись. Шабунин залился краской под выговором. Но там, в трамвае, как-то некрасиво и неловко было бы вскочить и отмахивать на полный взмах. Да и шашка же мешала. Все последние дни многочисленных отсылок в заставы и караулы занятия в батальоне почти прекратились. Но Шабунин пытался заниматься с оставшимися. Так и сегодня со своей полуротой В учебной команды он начал учебные занятия по обращению с винтовкой. Они чуть не впервые ее держали, еще не умели толком ни заряжать, ни прикладывать ложа к плечу. Итак, сегодня он мало знал, что делается в городе или тут вокруг московских казарм, как вдруг все они услышали близкие частые ружейные выстрелы. А холостых патронов у них в батальоне не содержалось. Но тревоги по батальону не было дано. Выстрелы утихли, Шабунин продолжал заниматься. Прошло полчаса или больше, раздались выстрелы с Лесного проспекта, и много, перестрелка. И тут Шабунина вызвал начальник учебной команды капитан Дуброва. Его всегда грозное лицо было перекошено. Он объявил, что мятежники бушуют всюду по Выборгской стороне. И прапорщику Шабунину со своей полуротой немедленно выйти отрядом заграждения на Лесной проспект за ворота и никого постороннего на территорию казарм не пропускать. Шабунин осмелился напомнить, что его полурота имеет сегодня лишь второе занятие с огнестрельным оружием, но Дуброва приказал поспешить с исполнением. Пока строил своих неумех, к нему подошли еще двое молодых прапорщиков в его распоряжение — Кутуков и Яницкий. А когда выходили на Лесной через ворота в деревянном заплоте, подъехали сани с тяжело раненым в живот без сознания, смертельно бледным поручиком Вериго. Строй расступился, пропуская сани в ворота. Еще два прапорщика догнали отряд Шабунина с приказанием собрать и взять в управление отряд Вериго. А где отряд или остаток его? Где он рассеян? Одного прапорщика послал Шабунин собирать. Противника тоже не видно было. Лесной почти пуст. А по ту сторону проспекта пустыри, и тянулся забор, а за ним финляндская железная дорога. Шабунин распорядился поставить две цепи поперек Лесного, направо от ворот погуще, налево пореже, и сам стоял при правой цепи. И тут вдруг показался из-за угла и легкой быстрой походкой пошел к цепи студент-политехник в студенческой фуражке и холодном пальто. И такой он был родной, свой, привычный. До того легкая походка и взгляд. Шабунин видел в нем своего. Он еще и не привык как следует, что сам-то в шинели и сам чужой. И студент, озирая поперечный строй, который и не мешал одиночному проходу, сразу выцелил Шабунина и шел прямо на него. Не знал Шабунин этого студента, но даже почти знал. До того он был знакомый, типичный, светлоглазый, и знакома была манера речи, как он спросил незатрудненно и громко, чтоб слышали и солдаты: «Господа, неужели будете в народ стрелять?» Порывный, сшибательный вопрос. В народ страдалец, в народ, перед которым мы извечно виноваты десяткам образованных поколений, в народ, конечно, Шабунин стрелять не будет и не даст. Но этот общий, всем известный народ — где он тут был сегодня, на Лесном? Да как раз в его безусой, неумелой, оробелой полуроте она и слушала, что ответит прапорщик. Сердце Шабунина оставалось открытым и даже навстречу рвущимся этому студенту. Но при солдатском строе и при других прапорщиках он не мог ответить ему в таких выражениях. И, скрывая свою принадлежность к тому же ордену, удерживая взгляд и тон, как-то ж изменили его полгода военной службы, он постарался ответить сурово. «Проходите своим путем, чтобы мне вас не задерживать». Студент вскинулся, как не ожидал такого ответа, но больше наигрывая, и прошел насквозь, удалился. Так и стояли на пустом лесном. Лишь отдельные пешеходы их пропускали. Потом из-за поворота с Тобольской стали доноситься крики. Потом стал выезжать оттуда задним ходом, пятясь сюда, грузовой автомобиль-платформа с красным флагом на кабине, полный штатских и солдат, а у края платформы стояли два пулемета, и пулеметчики молча наводили их сюда на полуроту. На штыках солдат тоже болтались красные обрезки, и красной же материи куски были прихвачены у кого к груди, у кого на рукав, в обмот. Так было это все театрально, необычно, будто позабавить хотели полуроту, и уж, конечно, не стрелять по ней беззащитной. А новобранцы, видимо, перепугались в усмерть. Дрог пошел по рядам. Шабунин скомандовал цепи взять на изготовку. Взяли. Нет, только брали. Нет, кто брал, кто не брал. Никто не брал, а рассыпались из строя и стали убегать в малую калитку при воротах. И все это мгновенно. И по другую сторону от ворот цепь рассыпалась, и в ту же калитку. А грузовик пятился, наставляя пулеметы. И с него спрыгнул крупномордый преображенский унтер с красным флажком на штыке. «Сдавайся, благородие!» И думать некогда. И открывать огонь невозможно. Да некому. Рассыпался строй. Убегали, теснясь, давясь, в калитку, крича. И еще застреляли откуда-то сбоку, кажется, с насыпи железной дороги. И оставалось четверым офицерам только отступать к той же калитке. И за последними втиснувшимися солдатами войти туда. И запереть ее на засов. А полурота как бесновалась, лишась рассудка. Не слушалась офицеров. Но и не бежала, и даже теперь через забор кинулась защищаться. Из соседнего штабеля хватали поленья и кидали их туда, через забор. Солдаты стали неуправляемы. Снаружи толпа заорала, завыла, и солдаты отсюда тоже. Но пулеметы снаружи не стреляли через деревянные ворота. Может быть, те и обращаться с пулеметами не умели. Оттуда стали сильно ворота толкать и раскачивать, и со звериным воем. От ворот на казарменный плац вел узкий проход между манежем и цейхаузом — фермопилы. И в нем осталось четверо прапорщиков. Переглянувшись, достали револьверы. И протянули их к стрельбе, отступая, отступая от ворот. А ворота со скрежетом, треском рухнули. И оттуда хлынула толпа черных пальто и серых шинелей. Все в красных лоскутах. Ворвались, но увидели поднятые на них револьверы. Тишина. Молоденькие, да просто мальчики. Все с учебных скамей недавно. Шаг за шагом четверо прапорщиков отступали с выставленными наганами. Почему-то им, четверым новичкам, досталось защищать столетнюю твердыню лейб-гвардейского полка. И звончей того рева, который опять поднялся в напирающей толпе, в их ушах дозвучивало: «Господа, неужели будете в народ стрелять?» Но додумать им не пришлось. из медленно наступающей толпы выскочил вперед в черном триухе с искаженным лицом рабочий и первый выстрелил из револьвера в них. Промахнулся. И тогда Шабунин вполне уверенно выстрелил в лоб его с краденной шапкой. И тот рухнул лицом в снег. Миг молчания опять, пресекая крик толпы. И четверка офицеров отшагивала дальше, пятясь. Уже кончались фермопилы между зданиями. И за спинами прапорщиков распахивался широкий плац. Но помощь оттуда не подступала к ним. Да могли они помнить, что и нет ее вообще. На всей Выборгской мятежной стороне неоткуда было ждать им помощи. От гвардейских батальонов из центра. Но вот и Преображенский унтер был при пулеметах. Из действующей армии. Но не сегодня. Птицами все пронеслось в голове Шабунина вмиг. И вся несостоявшаяся жизнь его и радостная деятельность. Почему-то они, четверо тонких, перехваченных свежими ремнями и даже со свистками в гнездышках на наплечных ремнях, должны были за всех и за вся удерживать эту толпу. И когда выскочил второй рабочий с револьвером, Шабунин выстрелил прежде, и тот упал в снег. И толпа завыла снова, и вся заедино кинулась на них сразу. И не по страху, который прийти бы не успел, но по простому разумному соображению, они все четверо, кто стрельнув, кто не стрельнув, повернулись и легконого побежали через плац, еще придерживая такие помешанные шашки.